Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Вячеслав Семеен. Привет, Слава.
Па-па-па-пам! Здравствуйте, друзья!
Сам себе отбивку придумал.
Ну, а как сам себе не придумаешь, никто не придумает.
Вот так сразу мы с места в карьер. Расскажи, как ты пришел в «Видогонь театр».
Ну, слушай, ну, эта история на самом деле уже была озвучена в одном спектакле нашем, который уже сняли, к сожалению. Называется он «Белки, сосны, микросхемы». И я там тоже в рамках интервью говорю о том, как я первый раз приехал в Зеленоград. Потому что первое, что меня потрясло, это, конечно, зеленый город. Не зря же он называется Зеленоград. А я сам с севера, об этом я тоже говорил в «Белках-соснах». Карликовые березки, серая промозглая северная погода, полярные ночи, полярные дни. В общем, не сладко. А здесь я приехал в Зеленоград и увидел эти высокие деревья, этот зеленый лес, красивую природу, белок, людей. Увидел театр во всей этой красоте и подумал, что вот именно здесь мне почему-то захотелось остаться, жить, связать свою жизнь с театром, с семьей и так далее. Вот. Почему-то меня как-то это задело. И я решил, что буду строить здесь дальнейшую свою карьеру и жизнь.
Это было когда? Какой это был год?
Слушай, вот это вот сложный вопрос, угу. На самом деле. Об этом даже лучше, наверное, знает моя супруга, актриса этого театра, Мариночка. Я думаю, Павел Викторович знает об этом лучше, чем я. И у меня вообще с датами, с числами, с днями рождениями вообще какая-то беда. Вот. Но это было действительно 2000 какой-то, да, 2006-2005 год, в общем. Так, а сколько это получается лет я уже служу в театре? Давай посчитаем.
Ну, я тоже гуманитарий.
Я все время задумываюсь о каких-то датах, числах, потому что это действительно важно.
18 лет.
Я 18 лет служу «Видогонь театру», друзья. Вот так вот. Вот видите, мы на нашем подкасте открыли мне глаза.
Ну, это прекрасно.
Да, это прекрасно. И значит, скоро будет юбилей, скоро будет круглая дата. 20 лет надо будет что-то такое организовать, да, интересное. 20 лет в театре семейного Вячеслава.
Расскажи, пожалуйста, как вообще произошла первая встреча именно с театром? Как ты пришел слушаться? Как это все произошло? Как ты вообще договорился о прослушивании?
Мы просто позвонили напрямую в администрацию театра, спросили, нужны ли актеры, как обычно это происходит, и когда можно приехать, если есть такая возможность. Все, и нам назначили дату. Мы с Маришкой приехали вдвоем, это было наше главное условие, чтобы мы были вдвоем, потому что мы показывались в другие московские театры и, к сожалению, брали либо меня, либо там, в общем, проблемы были с жильем, либо брали одну Маришку, в общем, а нам нужно было устроиться обязательно вместе в театр, чтобы семья была рядом. Это для меня, это для супруги было принципиально. И все наши просьбы были услышаны, мы показались. Слава богу, мы устроили руководство театра. И я, и супруга моя Маришка. И по сей день, уже 18 лет, как мы с Дашей выяснили, мы служим театру «Видогонь», служим с самоотдачей, с желанием действительно. И нам в процессе помогли совсем абсолютно. И с жильем. Потом, естественно, мы уже своими силами как-то приобрели сами жилье. И, в общем, по сей день живем вот так вот. Ладно и складно с нашим театром.
В 2005 году какие у тебя были первые впечатления от театра?
Я попал вообще, ну, мы попали, так как мы приехали вместе, просто на какие-то реставрации бесконечные. Вот. И на самом деле перестроение театра как раз вот выпало на нашу долю два раза. Реставрация театра была. И это замечательно. я считаю. Потому что это какая-то это веяние новое, это новая жизнь. Это какое-то движение в театре происходит. Не тогда, когда ты приходишь в театр, а там уже все устаканено, спокойно. Нет. Мы приехали, тут как раз был какой-то ремонт, какое-то движение, жизнь какая-то была. Это нас очень как-то заражало, и, в общем, мне это нравилось. Мы начинали репетировать в ДК, в нашем, в Зеленоградском, потому что театр как раз находился на ремонте. И я тогда параллельно еще устроился и монтировщиком работать в театр. Я работал и актером, и монтировщиком. В общем, я взял на себя много функций, много задач. В общем, ну и справился с ними. И потом постепенно, когда театр открылся, мы все вместе, разом, как такая огромная бригада театральная, переехали из ДК в новое здание. И вот в этом новом здании, естественно, мы все вместе были на равных условиях. Все актеры увидели его первый раз. И вот это было тоже очень так, ну, заразительно, понимаешь? Это очень важно. Когда глаз горит, когда хочется работать на новой сцене, и все в одном таком потоке, в таком движении начали работать в новом театре. Ну, а потом, ты знаешь, что началась вторая реставрация. Это тоже дало некий толчок для нас, я считаю. Вот, какую-то новую жизнь. Чтобы не расслаблялись. Расслабляться в нашей профессии нельзя, я считаю. Вот. Поэтому все устраивает, все отлично.
Изменились ли твои ощущения вот от того, какими они были в далеком 2005-м и сейчас? По-разному ли театр ощущается?
Ну, театр — это вообще такое искусство современное. Оно должно быть, я считаю, все время в потоке времени. И если мы будем отставать от этого потока, то мы будем терять зрителей. Мы как-то движемся в потоке, в течении, я считаю. Вот. И хотелось бы в любом случае не расслабляться, не останавливаться на месте. Хотелось бы побольше молодых, талантливых, энергичных режиссеров, молодых талантливых хореографов с новыми какими-то взглядами на искусство, на наше нынешнее. Естественно, и художников. Ну и чтобы все были молоды. Потому что театр — это дело молодых, я считаю. И я, в свою очередь, допустим, готов к экспериментам, к новым. Вот. Театр меняется. И наш театр в том числе, он не исключение. С 2005 года мы сильно изменились. Мы все время в какой-то, как это назвать?
Динамике.
Динамике, да. Много интересных спектаклей, которые занимают, собственно, места. И как раз это и говорит о том, что мы в правильном направлении движемся. Главное не останавливаться, я считаю. Нельзя. Нельзя останавливаться в нашей профессии в том числе.
В общем, ты доволен.
Я доволен, да. Но все равно хочется побольше молодых режиссеров. Вот если бы, допустим, часто задаваемый вопрос актерам, какая твоя любимая роль, какую бы ты хотел бы сыграть любимую роль, да? Нет такой конкретной роли. Хочется поработать с хорошими, талантливыми режиссерами. Вот это, наверное, правильно. Которые тебя увидят как-то иначе, потому что у них свой новый взгляд. И я готов к экспериментам абсолютно, на 100%. И я ничего не боюсь. Вот это очень важно. Для любого актера вот я хотел бы пожелать всем нам хорошей встряски, хороших работ.
Ну все, запрос в космос отправлен.
Да.
Я думаю, это случится. Давай вспомним твою первую роль в театре. Что это было?
Я ввелся в спектакль «В башмаках». Об этом говорил Павел Викторович, художественный руководитель. Я послушал подкаст, я подготовился.
Какой молодец.
Да. Ну, все, что он сказал, действительно так. Это была моя первая работа, она была пластическая, это мне очень нравилось тоже. Ну, вот я вообще люблю двигаться. Видимо, шило как бы, оно не дает мне, понимаешь, сидеть на месте. И этот спектакль был без слов. И мне нравится такая форма на самом деле. Эта задача была непростая, но интересная. Я в нее так как-то хорошо окунулся, в эту работу. Я привнес в этот спектакль, я считаю. Обязательно любой актер должен привносить что-то свое. Я это сделал. Вот. Спектакль иначе зазвучал. Зазвучал настолько иначе, что мы в первый же фестиваль заняли, значит, там какие-то приличные места. И, в общем, даже... По-моему, лучшая роль там мужская у меня была.
Вы же с этим спектаклем в «Башмаках» прям поездили.
Да, был период в жизни театра и жизни нашей общей театральной жизни, когда мы могли ездить по гастролям за границей, Сейчас это, к сожалению, сложно делать, вот, но очень хочется. Мы успели с ним съездить в Германию и в Турцию. Или нет, в Турцию мы ездили с Ваней Дацким.
Да.
Поездили, действительно поездили, и увидели людей, увидели новые коллективы, увидели других коллег из других стран. Вот. Это тоже, кстати, очень-очень важно для актеров.
Почему?
Ездить, смотреть, обязательно впитывать. Хорошее, плохое, все, другое, иное. Вот. Потому что другие национальности, другие люди, они по-другому видят тоже искусство, понимаешь? Это очень важно, и ты можешь от них чего-то тоже взять. Я люблю смотреть любые работы, неважно, это будет, может быть, неудачная работа или удачная, это тоже опыт. Вот. И особенно за рубежом, если ты побывал, посмотрел на работы, это большой, большой плюс в багаж вот в свой, в актерский, я считаю. Нужно ездить. Нужно ездить, нельзя останавливаться. Поэтому «Башмаки», в общем, был такой спектакль, который действительно мне дал очень много начинающему актеру в новом театре. Он меня поддержал действительно, и поддержали меня все актеры и режиссер вот, театра и спектакля этого, Павел Викторович. Да, этот спектакль был прямо удачным, я хочу сказать. Ну, для начинающего актера, вот так.
Такой... Сильный старт.
Да, это очень важно, потому что, когда ты приходишь в театр, если ты будешь сидеть все это время на скамейке запасных, то, естественно, у тебя теряется и навык, у тебя, да, как-то и угасает, да, взгляд и так далее. А когда молодой актер приходит, и ему сразу дают роль, его заваливают работой, да, это я считаю, что это правильно, это нужно. Вот у нас сейчас ребята молодые пришли, я очень рад, я смотрю на них, они прямо горят, у них есть задачи, они работают. Это здорово. Заинтересовать молодого актера в нашем театре, да в любом театре. Вот. И я на тот момент как раз вот еще вводился в спектакль «Доходное место». Тоже была первая такая моя работа как начинающего актера в театре. И потом сразу же мы взялись за «Царя Федора Иоанновича». Это тоже был как раз вот тот самый первый этап в жизни моей в театре.
Угу.
Это тоже очень важно. Хотя театр был у меня уже не первый.
Да. Но об этом мы позже поговорим.
Да.
Да, мы вернемся к этому. Мы остановились на «Царе Федоре Иоанновиче», и этот блок, скажем так, эту работу с Кузиным обычно артисты очень выделяют особенно. Было ли для тебя это чем-то тоже выдающимся, и как шла работа над спектаклем?
Ну, безусловно, да. Как раз вот это... тот случай, когда ты работаешь с хорошим режиссером. Пускай не молодым, но очень опытным и профессиональным. Ты талантливым. Действительно было очень интересно. И главным показателем для меня было то, что актеры сидели во время репетиций все время в зале и смотрели за процессом, наблюдали за этим. Хотя они не участвуют в той или иной сцене, они никуда в него ходили, они приходили в зал и смотрели за процессом, наблюдали. Это же просто потрясающе. Настолько вот надо заразить, что тебе даже интересно смотреть просто со стороны за процессом, за твоими коллегами, как они раскрываются в этой работе. Работа была не одна в нашем театре Александра Сергеевича. Был еще спектакль «На дне». Тоже безумно интересная работа. Ну, потому что режиссер хороший. Вот, это был большой для меня опыт. И «Царь Федор Иоаннович». Роль у меня там небольшая была, но очень ответственная и важная. Вот. И даже в этой роли режиссер умудрился меня заразить настолько, что я чувствовал себя вот как единое целое вот этого огромного механизма, вот этого какой-то мощной работы, понимаешь? Ответственность я чувствовал. Там у меня были какие-то перебежки, перестановки. И даже в этом нужно было как-то творчески подходить к работе, понимаешь? Это очень важно было. Хотя там я играл князя, там Андрея Шуйского. Интересно, интересно действительно работать с хорошими режиссерами.
Какие еще роли ты можешь вот так выделить?
Ну, на самом деле, проходных ролей, я считаю, что у меня в театре нет. Это счастье. И все какие-то они очень насыщенные. Ну, все такие важные. Выделить, наверное, могу сейчас роль Карандышева в «Беспреданнице». Объясню, почему. Этот спектакль у нас останавливался на 2 или 3 года в связи с прекрасным событием, с рождением ребенка у нашей главной героини Натальи Третьяк. Это тоже немаловажная вещь. Обязательно нужно актрисам рожать. Это.
Авторитетно заявляешь.
Да, конечно, авторитетно, потому что ты знаешь, что у меня 3 детей.
Да.
Точнее, у нас с Маришей 3 детей. Да, это очень важно. Гармония должна быть обязательно в семье у любого актера, у любого творческого человека. И мы прервались. Прервались вот на эти 3 года. За эти 3 года мы повзрослели. Мы выросли с профессиональной точки зрения. У нас появился опыт жизненный. Вот. И когда мы взялись за эту работу, мы были даже немного удивлены. Все причем. Потому что как-то иначе все стало видеться, как-то все иначе стало двигаться вот у меня по роли, по всей моей. И я открыл для себя нового Карандышева, как будто заново, понимаешь? Какой-то такой свежий спектакль вот для меня показался. И свежая моя роль, и свежие вот все остальные герои. Вот, интересные, очень интересные стали ребята. Мне было интересно наблюдать за изменениями самого спектакля. Вот, наверное, это такой первый опыт. И мне очень дорога эта роль, роль Карандышева, потому что там действительно такой поток эмоций идет. Меня и жалко. И вроде бы и смешно, да, там где-то и комедия какая-то есть в моем образе, и трагедия какая-то личностная, понимаешь? Там есть что сыграть. Вот это очень важно. В ролях, когда, допустим, есть какая-то сложность, и ты ее преодолеваешь. Вот, допустим, такую же роль я могу выделить для себя в спектакле «Васса». Я там играю Павла. Павел неуравновешенный человек, сумасшедший, с таким бешеным глазом, вот, с таким неадекватным каким-то характером, поведением. Вот это тоже очень мне интересно. Заходить за рамки возможностей каких-то. Когда очень удобно, это ужасно для актера. Должно быть неудобно. Я считаю, что любой актер должен ощущать это в каждой роли своей. Должно быть неудобно. Понимаешь? Вот тогда у тебя получится хорошая роль. Когда ты преодолеешь, когда ты справишься с этим, тогда ты почувствуешь сам. И зрители это увидят. Они скажут: ух ты, ничего себе, а мы таким славу не видели. Вот это, наверное, самая главная оценка для меня. Ну, а так, сколько ролей? Ну, много интересных ролей было. И вот, к сожалению, ушел сейчас из репертуара спектакль «Убийственный неповторимый». Тоже была интересная для меня роль. Мы там играли семейную пару с моей супругой, с Мариной.
Это редкость.
Да, да. Ну, в общем, как-то все совпало. И он, спектакль такой был новогодний, интересный. И там действительно было развитие в роли. Ну, а что еще у меня было? Давай
вспомним. Ну, из того, что сейчас у нас идет «12-я ночь».
«12-я ночь», «Сэр Тоби», да, тоже сложная роль. У меня вообще на самом деле такие они с нагрузкой роли. Я считаю, что это правильно. Тогда ты себя держишь в тонусе, в форме. Это очень важно. И вот «Сэр Тоби», он такой подвижный, да. Но ты же сама знаешь, там я и фехтую, и дерусь. Вот. Это, наверное, такой единственный персонаж, который там все делает. Вот. И выпивает, понимаешь, при этом.
И поет.
И поет, да. Ну все. Все, что вот хотите, я все сделаю.
И личную понимаешь? Жизнь устраивает, ну буквально все, правда.
Да, да. Вот когда роль дает тебе открыться полностью всем твоим направлениям, да, в пластике, в мастерстве, ну везде, тогда, ну, как-то так приятно, понимаешь, что тебя ценят, видят, что ты можешь это сделать. И сам ты понимаешь, что да, я могу это сделать. Это тоже как-то не может не радовать. Потом, какая у меня еще?
Хозяйка гостиницы.
Хозяйка гостиницы. Там тоже брутал, понимаешь,
очаровательный такой.
А это вот с возрастом, понимаешь, да? Появляется. Как вот говорят, что возраст мужчин красит. Я надеюсь, что это можно отнести и ко мне. Вот. Не только внешне, я имею в виду, а именно внутреннюю природу, понимаешь? В последнее время мне достаются часто какие-то брутальные мужчины, хотя, в общем-то, при моем скромном росте, там, каких-то там, может быть, не знаю, буду сейчас себя, на себя наговаривать.
Не наговаривай, не надо.
Данных. Я получаю эти роли, понимаешь? И женщины как-то так приятно отзываются и говорят, что да, Слава, нам прямо даже как-то захотелось с тобой познакомиться вот с тем персонажем, да. Это приятно, приятно, конечно. Потому что сэр Тоби, он тоже брутальный, да, человек. Потом хозяйки гостиницы тоже, он такой достаточно брутальный граф. Потом где еще у меня? Да у меня там сплошные бруталы.
Оказывается.
Да-да-да. Да куда ни посмотри. Нет, все роли хороши.
В «Яблоках» ты такой тоже неожиданно злодейский.
Злой муж. Тоже он должен быть таким, при всем при этом брутальным. Она же все-таки увидела в нем мужчину. Понимаешь, она вышла за него замуж. Значит, он ее привлек. Кстати, «С неба упали три яблока». Это последняя работа наша. А нет, предпоследняя работа, да. Тоже очень интересная. Интересная по опыту. Очень такая она разноплановая, разнообразная и сложная в этом смысле. Приходилось справляться, в общем-то, с какими-то такими переключениями, с техническими вещами, с вокалом, чтобы это все объединить воедино, понимаешь, с языком, с культурой. Ну, в общем, очень интересно. А последняя работа у нас как раз вот «Посадник», в которой мы еще развиваемся, я считаю. Вот. Но работа тоже интересная, историческая, и в ней еще расти и расти, я считаю, нам всем. Вот.
Угу, такая на вырост.
Да, да.
У тебя вообще есть, мне кажется, такие две грани. Ты либо очень комикуешь, либо суперсерьезный в ролях своих. А тебе что ближе внутренне? Быть комедийным артистом, либо же драматическим?
Ну, это называется острая характерность. Все равно идешь ведь от природы, от своей, от внутренней. И ты понимаешь, что ты можешь действительно это сделать. Я имею в виду, ты можешь и рассмешить. Действительно, и ты можешь действительно донести всю боль и трагедию персонажа, судьбу этого человека. Вот. И чем ярче это будет, чем это сильнее будет, для меня это все-таки, наверное, ну, важный такой момент, вот. Тем будет это понятнее для зрителя. Потому что театр все равно, это же все-таки такое искусство, ну как, оно такое выпуклое. Все равно, но мы в жизни не ведем себя так, как мы ведем себя на сцене. Для того, чтобы это было еще и органично, вот это очень важно. Вот нужно сделать так это открыто, так это выпукло и ярко, но при этом органично. Вот это, вот, наверное, та самая важная задача, которая стоит перед любым актером, я считаю. И чем больше у меня есть возможностей, чем больше есть ресурса моего внутреннего, моей энергии, вот. Я стараюсь всю ее отдать. Почему я говорю, что проходных ролей у меня нет? Вот. И в каждой из ролей я просто хочу по максимуму выжить просто из этого персонажа, из этой пьесы, вот, все, что могу. Понимаешь? Uh-huh. Ну, это свойственно просто каждому индивидуально актеру, его природе, вот и все.
То есть я правильно услышала? У тебя нет преференции играть что, драму либо комедию? Главное, хорошо это делать.
Да, слава богу, я надеюсь, что у меня сейчас это стало получаться. Это тоже с опытом приходит. Оно не сразу приходит. Это приходит с ролями, с огромным количеством сыгранных ролей, разноплановых, разнообразных.
Расскажи, было ли, когда спектакли идут не по плану? Когда все сыпется, например, и надо как-то выруливать. И что ты делал в этот момент?
Слушай, нет, в моем случае, наверное, если я действительно как-то могу повлиять на спектакль, например, «Женить Бальзаминова», да, в этом спектакле я играю главную роль, я играю Бальзаминова, здесь я действительно должен тянуть, получается, свою линию, и за этим персонажем идут все остальные. И внутренний темпоритм, о чем я всегда говорю себе, остальным, он должен всегда присутствовать. Вот, неважно, какая сцена сейчас перед тобой, любовная, какая-то, может быть, медленная, пассивная, внутренний темпоритм должен быть, вот, и тогда у тебя дальше все будет идти, как бы, в нужном ключе, в нужном темпоритме, Бывают, конечно же, случаи, когда ты там где-то оговариваешься. Но, естественно, мы все живые люди. Я не говорю, что прям идеально все это происходит. Действительно, я говорю, все спектакли разные. Да, бывает, ты где-то и текст забудешь. Но, знаешь, так, чтобы в рот воды набрал, стоишь и вот смотришь на всех, да, с ужасом, как рыба. Вот. Нет, такого не было. Все-таки, может быть, и опыт как бы тоже дает о себе знать. Стараюсь как-то выкручиваться. Выкручиваться органично по мере каких-то возможностей, где-то что-то. Я люблю импровизировать очень. Я люблю по-живому где-то делать что-то. Самое главное, чтобы было интересно всем. Чтобы было интересно актерам самим работать в спектаклях, в работе, в той или иной. Если будет неинтересно, это будет сразу видно зрителю. По глазам, по какой-то внешности, по тому же внутреннему темпоритму и так далее. Вот, когда актеру неинтересно. Для того, чтобы было нам интересно играть какой-нибудь 96-й спектакль, естественно, ты стараешься где-то внутри, в сценах, в мелочах, в каких-то повадках находить какое-то озорничество, позорничать надо, понимаешь? Хочется где-то симпровизировать, кого-то поддеть порой, да. Но в мягкой форме, естественно, не выбивая из общего какого-то там контекста. Вот, аккуратненько. Вот это очень важно делать. Поэтому я стараюсь всегда по-живому, чтобы добиться и от коллеги, от партнера живого взгляда такого. Потом, конечно, могу я выслушать что-нибудь не очень приятное за кулисами, но, с другой стороны, оп, и оживилась сцена. Ну вот, ну, потому что по-разному мои коллеги реагируют на это все. Но, в общем, это обязательно нужно делать.
Да, про тебя, коллеги, у меня же сейчас список артистов, с которыми я не поговорила, стремится к нулю.
Так.
Соответственно, у меня уже есть некая база.
Так.
И тебя выделяют как артиста, который любит, да, вносить вот какие-то неожиданные повороты, немножечко, возможно, раскалывать. Но понятно, что не во вред спектаклю, исключительно там, где это уместно.
Да.
Но вот ты находишь в этом какое-то вдохновение, и для тебя важно, чтобы было всем интересно. Ты
конечно.
Это делаешь для этого.
Ну, это кайф, понимаешь? Это очень важно, мне
кажется. Ты сам-то не колешься?
Ну как? Бывает, конечно, но не настолько, чтобы... Нет, бывает порой какие-то смешные моменты, когда ты действительно не сдерживаешься. Но там можно это сделать. Вот как в «12-й ночи», да, у нас сэр Тоби, но ему позволительно все. Он, во-первых, пьянчуга, это оправдывает много каких-то, может быть, ненужных оценок, движений каких-то с его стороны по отношению к партнерам. Поэтому я могу себе в этой роли позволить все что угодно. Иногда меня попритормаживает режиссер спектакля, Павел Викторович, говорит: «Слава, слава, слава, так спокойненько здесь вот». А хочется, понимаешь, хочется. Нет, в этом кайф, я считаю. Потому что где драки, везде там есть юмор, везде присутствует юмор. И если этого юмора не будет, если не будут получать кайф сами актеры, то, естественно, зрителю мы не донесем тот самый юмор.
Давай вспомним 2-3 случая, где ты как-то форсировал, и как это получилось. Просто интересно на каких-то конкретных примерах всегда разбираться.
Была такая, значит, новогодняя история у нас. Я играл зайца косой. Вместе со мной, Дедом Морозом, был Александр Бавтриков, актер нашего театра. И, значит, в какой-то очередной, значит, день новогодний, где-то мы работаем на заказе, я бегу к Деду Морозу. Бегу к Деду Морозу, значит, прибегаю к нему и говорю: «Дедушка Мороз, я должен ему сказать, что беда наступила, надо помогать, выручать срочно, там Новый год расстроится, и новогодней елки не будет, в общем, и все наши гости скоро, значит, все расстроятся и убегут. Я должен все это рассказать Деду Морозу и привезти его как раз на нашу новогоднюю поляну». В этот момент Саша, это его первый выход на этой елке, я его до этого не видел еще на сцене, он теряет усы от Деда Мороза. У него, значит, борода и усы отдельно, значит, такие пушистые, большие, лохматые, такие, знаешь, новогодние усы Деда Мороза. Вот, и он их теряет. И что, значит, я вижу? Я вижу, значит, что он обрезал у части бороды у своей какие-то кудряшки, вот эти вот кудрявые локоны и наклеил себе с двух сторон такие два маленьких, значит, локона, таких завивающихся. И, ну, это я явно, значит, небольшие густые усы. Понятно, что это он какой-то выход нашел, надо было ему срочно. И он просто на голую приклеил их, значит, с одной и с другой стороны. И получился такой слегка монгольский Дед Мороз. Такой монгольский. И он, значит, стоит на меня, смотрит с такими двумя сиротливыми кудряшками под носом. Говорит, что, заяц, случилось? А я, значит, увидел его. И в этот момент как раз то, что позволительно, я просто раскололся. И так просто я не мог остановиться. И меня переполнял этот смех, понимаешь? А мне-то нужно ему грустную новость
сообщить,
да, что там все расстроилось, Новый год сейчас у нас под угрозой. И я, значит, в каком-то безумном гоготе и смехе говорю, Дедушка Мороз! Я смеюсь, а как будто, ну, делаю вид, что плачу, что ли. А просто, ну, не могу остановиться. Дедушка Мороз, у нас беда! И я тут, знаешь, просто раскалываюсь. У нас беда! И я просто в голос ржу. Он на меня смотрит, этот монгольский Дед Мороз, говорит, что, что, Костой, какая у тебя беда? А сам тоже начинает раскалываться потихонечку в своей бороде и в этих двух, понимаешь, растительных каких-то этих штучках под носом. Это было безумно смешно. Естественно, мы заразили смехом всех зрителей, которые находились в этом зале. Это был очень смешной случай. Я считаю, что это, наверное, самый яркий из последних такой. Но до этого еще, значит, у нас был такой спектакль «Севильский цирюльник». И в нем играл актер Александр Сергеевич, тоже, значит, «Царство небесное», играл в этом спектакле. Играл он старичка, который в какой-то момент должен выйти. Мы все находимся на сцене, вот, и мы его вызываем, а его нет. Мы его еще раз вызываем, его нет. Как так? Ну что, мы уже кричим, в общем-то, и в трансляцию должны там помощники режиссера его звать. И мы уже здесь чего только не сыграли уже в этот момент. И в итоге, значит, дошло до того, что мы пошли дальше. Мы сами уже и посмеялись там на сцене. И это сам по себе такой момент. Значит, я выбегаю за кулисы, а он абсолютно спокойно сидит вот прямо здесь, вот за сценой. Вот здесь за сценой сидит спокойненько. И что-то текст повторяет, что ли. Текст, я говорю, Александр Сергеевич, вы что? Вы где были? Он, что случилось? Я говорю, мы вас тут 5 минут на сцене уже ждем. Вы не выходите, не выходите. Мы дальше уже пошли. А он абсолютно спокойно сидел просто в 2 шагах от сцены и
как-то очень погрузился.
Погрузился, да, в текст.
Вам должно быть очень было смешно на сцене.
А и смешно, и грустно, угу. Понимаешь? Это было все вместе, переполняли чувства. Потом мы, конечно, с ним долго этот момент вспоминали, и он к этой сцене всегда уже готовился заранее, да.
Самое яркое событие в жизни театра, к которому ты причастен?
Нет, самого яркого нет. Есть просто яркие события в жизни театра, они все очень важны в тот или иной период. Естественно, это новые здания 2 раза, когда мы въезжаем и заново, естественно, ты осваиваешь какие-то новые пространства, и запах как вот нового автомобиля, как запах в салоне, да, нового автомобиля, как в новостройку заходишь в квартиру, понимаешь? Вот это вот ощущение какой-то новой жизни, что впереди будущее, впереди еще много каких-то интересных открытий. Это, наверное, это самые яркие события. Вот, въезд в новые здания, реставрация. Ну и, безусловно, конечно, юбилеи все наши замечательные, потому что надо обязательно отмечать. Недавно прошел юбилей художественного руководителя Павла Викторовича. Вот. Как-то нас это объединило, всех актеров. Мы все вместе как-то тогда
сплотились,
да. Это вот тоже очень ценные такие вещи. Благодаря Павлу Викторовичу, видишь, мы сделали интересный капустник, тоже какое-то движение. И чем больше будет таких вот поводов, встречаться вне работы, вне спектаклей, тем лучше будет вот какое-то взаимоотношение между коллегами, между работниками театра. Что нас должно объединять не только работа, понимаешь, а должна объединять нас в том числе и жизнь наша театральная. Вот, поэтому все наши юбилеи я как-то так вот ощущаю с трепетом. И поэтому всегда грущу, когда не получается из-за тех или иных каких-то обстоятельств отметить 23 февраля и 8 марта. Это тоже какие-то такие традиции уже сложившиеся. Когда мы готовим капустники девочкам, девочки нам, и мы как-то все вместе.
Перекрестное поздравление.
Да, это тоже очень приятно, это очень важно, понимаешь, для коллектива.
Хочу вернуться к гастролям в Германию с Ваней Датским.
Угу.
Расскажи о том, как это было и что тебе дало. Не в Германию, в Турцию ездили.
В Турцию, да.
С Ваней Датским.
С Ваней Датским мы ездили в Турцию. Вот, это был не курортный район Турции, это было в горах. Вот, ну, обычно ты едешь в Турцию отдыхать, загорать, купаться, а тут ты приехал работать. Это уже было интересно, понимаешь? Потому что ты живешь в обыкновенном городе, не курортном абсолютно, да? Ты общаешься с местными жителями, с их какими-то устоями, традициями. У нас была сложная площадка там в Турции, поэтому приходилось что-то дорабатывать там. Там не было условий, она была не заточена под театральное представление, понимаешь? Это было какое-то ДК или что-то такое, в общем. И мы с местными жителями, в том числе, они нам очень помогли, создали, в общем, это театральное пространство и показали там то, что хотели показать, спектакль. Но незабываемое впечатление было от нашего местного гида, который повел нас в местный хамам. Это не тот хамам, в который мы ходим, опять же, приезжая отдыхать там в Турцию, в курортные города, да? А это настоящий хамам, как обыкновенная баня, да?
Общественная.
Общественная, да. Для простых турков, которые ходят туда регулярно, понимаешь? И это было удивительно. Это было удивительно. Это был не курортный, не такой, понимаешь, какой-то для туристов хамам. Он был абсолютно живой, интересный. Они там на целый день уходят. Вот это тоже какая-то интересная традиция. У них там какие-то свои кабинки, в которых они могут уединиться, отдохнуть, потом выйти опять попариться, потом опять зайти. Это вот огромные чан с холодным этим таном, айраном, не знаю, что это там они готовили, который просто отличается от магазинного, понимаешь? Они для себя его готовят. Я когда выпил, у меня до сих пор слюни вот даже сейчас пошли, как вспомню, это божественно было. Да, вот тоже интересный опыт, понимаешь, общение с людьми живыми. И любые гастроли, они, конечно, ну, за рубеж, вот, они, естественно, интересны тем, что ты общаешься непосредственно с местными жителями, вот, с населением, с людьми, вот, в том городе, в котором ты вот, гастролируешь. Это очень интересно.
Заметила, что тебе очень часто костюмеры шьют короткие штаны. Мы очень часто об этом шутим в наших соцсетях.
Да. И ролики выпускаете.
И ролики выпускаем.
Да.
Как ты к этому относишься?
Слушай, ну я, безусловно, отношусь к этому с иронией. Если относиться к этому серьезно, ну надо тогда бросать эту профессию, понимаешь? Нужно вообще относиться к себе как-то так легче, проще. Нужно уметь смеяться над собой. Это тоже очень важно. Это немаловажная вещь. Вот. Поэтому очень много ролей моих комедийные, да. И выгляжу я, может быть, где-то несуразно, как-то смешно. Ну, естественно, так меня увидел художник.
Ну, да? В этих ролях
так, да, в этих ролях, да. Так я себя позиционирую, понимаешь? И я в этом смысле, в общем-то, даже где-то подбадриваю, поддерживаю, вот. И настолько, видимо, понравились мои короткие штанишки в одной из ролей, что художница решила повторить это. И не раз повторить, и не два. Понимаешь? Вот я стал просто замечать, что я из роли в роль я перехожу в какие-то короткие штанишки.
Из одних в другие.
Да, можно было бы как-то разнообразить все-таки мой образ и уйти от этих коротких штанишек. Вот. Я, кстати, заметил еще одну особенность интересную. У меня на гримерном столике рядом, над гримерным столиком, есть полочка. И на ней у меня лежат уже целая батарея очков. Это тоже, кстати, такой неотъемлемый реквизит, часть, элемент костюма, который переходит из спектакля в спектакль. у меня уже просто накопилось много почему-то очков. В карандашеве с очками, я в яблоках с очками, я, значит, с очками в горке. Еще я где-то, в общем, с очками, я, видишь, уже как-то...
Штаны и очки.
Да, короткие штанишки и очки, и вот, в общем-то, и сложился Вячеслав Семейн.
Кстати, есть, да, закономерность. Да. Штаны короткие, действительно, только на комедийных ролях. Это «Скупой», «12-я ночь», где-то еще же было.
Я в «Хозяйке», гостиницы, да.
Да.
Все время в шортиках каких-то бегаю.
А очки, как правило, на каких-то более серьезных. Ну вот у тебя у Олега в горке совпадают и штаны, по-моему, и очки.
Там все решили. Там все решили есть. Все. Но там он даже все-таки, наверное, ближе к комедийному
ближе,
образу.
Да.
А вот в «Беспреданнице», вот в «Яблоках», да, это как раз тот элемент, который помогает.
Угу.
Да, он помогает действительно для образа. Такие маленькие кругленькие очечки, они создают какой-то такой образ интеллигента, такого тонко чувствующего персонажа. Вот. Они мне помогают. В любом случае, любой реквизит, любой какой-то элемент ты должен, ну, естественно, как-то обыграть, оправдать. И он должен тебе только помогать. Обязательно только помогать. И когда появляется у тебя тот или иной костюм, ну, ты должен в любом случае как-то не сопротивляться. По крайней мере, понимаешь? А все-таки смириться где-то со штанишками с этими и попробовать просто иначе их преподнести. Потому что если будут штанишки играть одинаково в разных ролях, то это уже беда, понимаешь? А короткие штанишки как-то сложно обыграть. Поэтому стараемся.
Талант нужен, талант.
Стараемся.
В театре ты всегда шумный и яркий, когда ты приходишь на третий этаж в бухгалтерию, допустим, весь этаж знает, что Слава Семейн на этаже.
Ну, конечно,
это песни, шутки, да, прибаутки. Ты дома такой же?
Не всегда, нет. Я все-таки сохраняю энергию, вот, и с возрастом я стараюсь правильно распределиться. Это, кстати, тоже приходит с опытом. Любой актер должен грамотно распределить свою энергию. Вот, потому что ты можешь в начале спектакля выдать все, да, а потом сдуться. Понимаешь? Вот это, кстати, страшно. Когда сил-то у тебя и нет, и ты понимаешь, что у тебя и это перешло на связки, на голос. Вот ты весь все отдал, да, в начале первого акта, а потом, значит, а второй акт-то надо играть как-то на чем-то. Вот, поэтому с возрастом, со временем я научился распределять свою энергию. Вот, и когда я прихожу в театр, конечно, я заражаюсь от людей, я подпитываюсь, естественно, за счет какой-то такой, знаешь, ну, не знаю, энергии своей же, понимаешь? Я ее даю человеку, он заражается этой энергией.
Генерирует новую.
Да, генерирует новую, и я у него ее потихонечку тоже забираю. Вот, и за счет этого тоже как-то потихонечку и подпитываюсь. А когда я прихожу домой, тут я могу расслабиться. Тут меня встречает семья, горячий ужин, дети, которых я могу обласкать, конечно же, и поделиться с ними своей любовью. Там другая энергия, понимаешь? Дом — это дом. Вот. Его нельзя мешать с театром. Ты приходишь домой, ты забываешь, стараешься про все, откидываешь все какие-то отрицательные эмоции, и только позитив, только радость стараешься внести. Поэтому дом, я считаю, что там я нахожусь в каком-то таком, в своем каком-то релаксе. Я там ни у кого ничего не забираю, даже, наверное, отдаю, но это энергия другая, понимаешь?
Mm-hmm.
Это любовь. Хотя любовь я отдаю и в театре.
Но
она
другая.
Она другая,
конечно.
Да.
Ты такой громкий, звонкий, потому что ты актер, или ты актер, потому что ты такой громкий, звонкий? Где вот закономерность?
Я думаю, второе. Потому что от природы никуда не уйдешь. И действительно, я в самом там, начале своего пути, в детстве, я просто понял, чем мне надо заниматься. Мне надо заниматься либо спортом, либо творчеством, понимаешь? И в какой-то момент в детстве я ушел из студии театральной и ударился исключительно в спорт. Я занимался горными лыжами, мне нравилось это. Я занимался параллельно футболом. В общем, я искал себя и всю свою энергию отдавал туда. И потом в какой-то момент, после долгой паузы какой-то, ребят пригласили меня на премьеру спектакля в нашей студии. И я пришел в зрительный зал в качестве зрителя обыкновенного и увидел я своих одноклассников, своих друзей, которые находятся на этой сцене. И мне стало так обидно. Вот прям ком, понимаешь, к горлу подступил. И я понял, что все. Я не могу справиться вот с этими эмоциями. Мне стало жутко тяжело, как-то так действительно обидно, что я не там, что я мог бы быть там и мог бы сыграть там, вместе с ними блистать, понимаешь? И я бросил спорт. Ну, как бросил? Так, он стал у меня на втором месте. И ушел обратно в студию. Ушел в театр. И так вот и пошло-пошло все постепенно. Театральный институт, роли. Потому что здесь, в театре, в этой профессии, здесь нужно быть и физически подготовленным. Здесь три в одном, грубо говоря, понимаешь? Здесь я себя реализую и как спортсмен, и как актер, понимаешь? Как личность. В общем, это уникальная для меня профессия. Я считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом. Вот. Это редкость, я считаю, в наше время, да? Вот, когда ты работаешь, и это приносит тебе удовольствие.
Это большая удача, правда?
Да, да. И тогда у тебя все складывается, ты понимаешь? Что ты в любой профессии можешь быть успешен.
Давай восстановим, что было до Видогонтеатра. Ты сейчас такими крупными мазками об этом сказал. Была театральная студия.
Угу.
После ты поступил?
В Ярославский государственный театральный институт я поступил. Отучился 4 года. И замечательное было время. Студенческие годы. Это голодные первые курсы. Вот. Огромное количество зачинов и этюдов, которые ты должен сочинить.
Легко ли ты поступил?
Да, в общем-то, да, несложно. Играющий я поступил. Я единственное, что не понял, почему я остановился, что можно было, допустим, поехать. Ну, это я сейчас как бы анализирую. В столицу, попробовать здесь себя, да. Я в какой-то момент просто успокоился почему-то. Меня как-то все устраивало, и мне все это понравилось. В общем, я так втянулся, и, в общем, неважно, в какой школе ты отучился, хотя Ярославский государственный театральный институт очень хорош. Это действительно очень хорошая театральная школа.
Ну, вы там и с Мариной встретились, это было
во-первых,
нужно.
Во-первых, да, все звезды сошлись, мы встретились с моей будущей супругой. Все оттуда пошло, да. Поэтому представляешь себе, если бы я не остановился и поехал в столицу, все бы можно...
Ну вот,
быть,
мы ответили на вопрос. Почему ты не поехал дальше?
Потом, смотри, потом, естественно, я военнообязанный. Значит, после окончания института я должен, естественно, отметиться в военкомате, в котором благополучно меня должны были забрать в армию. Я должен был решить эту проблему, потому что при устройстве на работу в любой другой театр ты должен зарегистрироваться в том или ином военкомате по месту прописки театра, да? Вот, обязательно. И ты должен документы эти отдать в администрацию театра. Ну, куда там. Вот, естественно, я должен был решить эту проблему. Я не мог устроиться в нормальный государственный полноценный театр, потому что я был военнообязан. Год я должен был службы отдать нашим доблестным российским войскам. Вот, что я сделал? Я поговорил с ректором нашего института, и мы с ним нашли компромисс. Мы созвонились с театром Северного флота, а так как я сам из Мурманской области, в Мурманске мне было ближе и удобнее, там мои родные, близкие там, значит, мне люди жили. Я говорю, давайте попробуем туда устроиться. И, возможно, мы как-то там с ними решим проблему мою с армией, чтобы я не терял практики. Вот это, наверное, сам... Я не боялся идти в армию. Это я боялся потерять и растерять навыки свои профессиональные. Целый год я тогда, понимаешь, ушел бы, если бы в армию, потерял бы год работы в театре. А это очень серьезно для актера, очень серьезно. Вот. Я не хотел терять практики, я хотел работать, и мы нашли компромисс с начальником Северного флота, с капитаном второго ранга. Онищуком был такой замечательный человек, который пошел мне навстречу, и он меня прикрепил к театру, потому что это была военная часть, военное учреждение, театр Северного флота. Вот. И я при театре проходил службу. театр. Я там провел полноценных 2 года.
Даже
я
2?
Там, да, ну потому что полгода пока там с документами мы решали вопросы. Зимой я ушел в армию, считай, зимой я закончил. И еще полгода следующих до конца сезона я должен был отработать. Я отработал там эти 2 сезона. На меня уже какие-то строили планы. Я сразу сказал, что я не смогу здесь остаться. У меня другие задачи, планы, как бы отправиться дальше. Мне нужно было решить вопрос с армией. Вот. Я все честно сразу же об этом сказал руководству театра. И они, к сожалению, приняли эту новость. Но ролей при этом я не перестал меньше играть. Я там отрабатывал по полной программе. Действительно, я наигрался там в настоящих военных пьесах. Вот то, кстати, чего мне не хватает сейчас в нашем театре. Я очень хотел бы, чтобы мы поставили какую-нибудь интересную, хорошую военную пьесу. Вот. В наше нынешнее время это, мне кажется, даже необходимо для поддержания духа. Вот. Но чтобы она такая была честная, настоящая. Вот. Я получил свой опыт работы в Театре Северного флота, и с этим опытом я уже поехал дальше. И устроился в театр в Зеленограде, в замечательном нашем Видогоне, в котором служу уже
18 лет. Что бы ты хотел сказать зрителям нашего Видогонь-театра в честь 25-го юбилейного сезона?
Дорогие наши зрители, ну, настоящие зрители, они все преданы нашему театру, это очень приятно. Вот. Я хотел бы даже не им пожелать, а нам всем, всем нам, в том числе и сотрудникам театра, побольше интересных работ, современных, каких-то революционных обязательно работ, побольше интересных режиссеров, опять же, я хотел бы нам пожелать. Потому что тогда мы будем на волне, мы будем все вместе в каком-то таком потоке. Мы привлечем и нового зрителя, и молодого, и старого, любого. Чем разнообразнее будет наш репертуар, тем будет интереснее и зрителям приходить к нам в театр. Вот я желаю всем нам хорошего, интересного материала. А мы будем со своей стороны, актеры, труппа, режиссеры, стараться удивлять. Обязательно надо удивлять. Не стоять на месте, развиваться. Вот я всем нам этого желаю.
Спасибо. Продолжи фразу одним словом или словосочетанием. Видогонь-театр для меня — это...
Знаешь, если я скажу «жизнь», оно, я думаю, что я не первый и не последний об этом говорю. Видогонь театр для меня — это, ну, уже, естественно, часть жизни, неотъемлемая моя часть жизни, без которой я не могу просыпаться утром. Вся моя жизнь связана, естественно, с расписанием, с работой в театре. Поэтому, наверное, Видогонь театр для меня — это часть жизни моей личной, да.
Спасибо тебе, Слава, было очень здорово.
Ой, спасибо тебе.
Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видогонь-театре. Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».